Здравствуйте.
На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Таисия Сартакова.
И Андрей Сибирцев. В ближайший час на нашем телеканале.
На минувшей неделе православный мир отметил День Успения Богородицы, а многочисленные монастыри и храмы – свои престольные торжества.
Духовное процветание Сибири должно идти в ногу с материальным, научным и культурным процветанием, тем, которое формирует потенциал Отечества.
Жизнь свою за веру и Христа положившие, православная Пермь почтила память мучеников Белогорского Свято-Никольского монастыря.
За две недели в духовно-патриотическом лагере юные донские казаки обрели опыт, знания и общение с единомышленниками.
Найти занятия по душе, послушать духовную музыку, узнать о жизни классика. В усадьбе Антона Чехова прошел яблочный фестиваль. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В начале программы традиционно о служении предстоятеля Русской Церкви. Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил первосвятительский визит в сибирские епархии.
Одним из центральных событий в ходе патриаршей поездки в Новосибирскую митрополию стало великое освящение в честь равноапостольного великого князя Владимира Верхнего храма Троицы Владимирского собора Новосибирска. После этого патриарх Кирилл возглавил в новоосвященном храме божественную литургию.
Собираться на праздник в честь освящения храма новосибирцы начали почти за 3 часа до литургии. Десятки людей спешили пройти через рамки металлоискателей, чтобы одними из первых попасть в верхний ярус храма на богослужение. Сотням прихожан пришлось смотреть на литургию с экрана, установленного во дворе у главного входа. Белоснежная трехглавая церковь, высотой 60 метров, одна из крупнейших в городе. Храм, рассчитанный на 1500 человек, конечно, в этот день не смог вместить всех. Патриарх Московский всея Руси Кирилл осветил верхний храм Троицы Владимирского собора в честь великого князя Владимира. По окончании литургии патриарх Кирилл обратился ко всем богомольцам с проповедью. Святейший Владыка отметил символичность основания храма в честь равноапостольного князя Владимира в год 1025-летия крещения Руси.
Сегодняшнее освящение храма в честь святаго равноапостольного князя Владимира – это некий символ того, что живет вера православная 1025 лет в нашем народе. И сегодня живет. Несмотря на различного рода искушения и нападки, она будет жить всегда. И хорошо было бы, чтобы это поняли те, кто думают, что своими нелепыми репликами в интернете, своими злобными статьями они могут разрушить или даже поколебать то, что было создано не человеком, но самим Богом.
Затем патриарх наградил губернатора области Василия Юрченко и мэра Новосибирска Владимира Городецкого высокими церковными наградами. А в дар Троице Владимирскому собору предстоятель передал список Смоленской иконы Божьей Матери. Всем же прихожанам храма были розданы иконки святого князя Владимира с патриаршим благословением.
Храни вас Господь, с праздником!
Посещая Новосибирскую митрополию, святейший патриарх Кирилл вознес молитвы учтимой Иверской иконы Божьей Матери. Этот старинный образ хранился еще до революции в Александро-Невском соборе Новосибирска.
Во время визита патриарха Кирилла в Александро-Невский собор дежурный священник храма Иерей Андрей Иванцев совершал в соборе таинство крещения. Святейший благословил крещаемых младенцев и побеседовал с их родителями.
В первую очередь в православной вере. Если так воспитаете, дети будут счастливы, они будут внутренне сильными людьми, способными преодолевать стрессы, всю неразбериху нашей повседневной жизни. Не будут, как многие люди живут, знаете, вот напоминают лист осенний, который от дерева оторван, Ему кажется, что он свободный, а он летит по воле ветра, не по своей воле.
Благословив родителей воспитывать детей в православной вере, святейший владыка передал им иконки святого равноапостольного князя Владимира с патриаршим благословением. А сразу же после встречи с детьми патриарх Кирилл провел встречу с участниками учредительного собрания Новосибирского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Святейший патриарх поделился своими размышлениями об исторической роли собора в истории страны и его задачах на сегодняшний день.
Я считаю, что на сегодня Всемирный Русский Народный Собор – это самый эффективный, самый значительный инструмент гражданского общества в России. И дай Бог, чтобы в регионах создавались отделения, чтобы эти отделения помогали, в том числе и власти, развивать диалог с народом, с обществом. Для власти очень важен собор, потому что это место доброжелательного диалога с властью. Это ведь не оппозиционное собрание. А где еще услышать идеи, мысли? А где может разделить свои собственные мысли, идеи с представителями элиты, в том числе интеллектуальной, культурной элиты? Вот собор дает такие рамки, такие возможности.
А уже в день шахтера патриарх прибыл в Кузбасскую митрополию, где посетил шахты и побывал на разрезе «Березовский». Уголь здесь добывают открытым способом – больше 2 миллионов тонн в год. Теперь здесь появится часовня в честь святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков. Святейший патриарх совершил чин освящения закладного камня в основании часовни.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Затем предстоятель обратился к шахтерам, членам их семей и участникам церемонии с пастырским словом.
И обращаясь сегодня к вам, мои дорогие, в канун Дня шахтера, я низко кланяюсь перед вами. Благодарю вас за жертвенный труд. Я вспоминаю жертвы, которые принесены были вашими товарищами. Я знаю, что в каждом киловатте часов электроэнергии и в каждой единице измерения тепла ваш труд, ваш пот и капли крови. И я думаю, что весь наш народ должен это сознавать и с огромным уважением относиться к шахтерскому труду. Это, конечно, является большим вызовом для властей, для организаторов производства, с тем, чтобы делать все для того, чтобы труд шахтеров был достойно оплачен и чтобы были соответствующие условия жизни и работы.
В последнее воскресенье августа в России традиционно отмечается День шахтера. В этот день святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Рождества Христова города Новокузнецка, построенного в память о погибших шахтерах, и божественную литургию в новоосвященном храме.
Храм Рождества Христова – самый большой храм на территории области. Он был построен как мемориал в честь погибших шахтеров и открыт всего лишь год назад. Внутри установлен памятный канун – специальный панихидный стол с именами всех погибших кузбасских горняков, начиная с 1920 года. Всего здесь записано около 16 тысяч человек. Патриарх Кирилл освятил храм и возглавил в нем божественную литургию. За литургией были вознесены молитвы о упокоении душ всех погибших шахтеров Кузбасса. А по окончании службы ко всем прихожанам обратился с проповедью патриарх Кирилл.
И мы молились сегодня в этом Божьем храме о том, чтобы Господь укрепил веру, церковную жизнь здесь, на Кузбассе, где так необходима людям опора на веру и молитву, принимая во внимание такой рискованный, опасный труд шахтеров. И мы вознесли сегодня молитву о тех, кто погиб на своем трудовом посту. И верим, что Господь принял это как некую жертву, как некоторый дар людей, тех, которые верностью своему призванию, своему профессиональному долгу делали то, что должно делать. несмотря на высокую степень риска.
Здесь же, в храме, патриарх встретился с матерями и вдовами погибших шахтеров. Обращаясь к собравшимся, он напомнил, что 70-летняя история Кузбасса связана с политической реальностью, где не было места для Бога, и что 4 поколения жителей этого знаменитого промышленного района воспитывались в безбожии.
Я всем вам, дорогие мои, от всего сердца хотел бы пожелать помощи Божией, мира душевного, постоянной молитвенной памяти о почивших. Воспитывайте своих детей и внуков в первую очередь в памяти к их отцам и дедушкам, к тем, кто погиб ради других людей.
От лица собравшихся к его святейшеству обратилась Ольга Александровна Яковенко. Ее сын погиб в мае 2010 года при взрыве метана на шахте Распадская. Тогда в результате аварии погиб 91 человек. Горняки и спустившиеся в шахту горноспасатели.
Спасибо вам за приезд. За приезд, который дает нам духовную поддержку. Спасибо вам за то, что вы укрепляете нашу веру. Я думаю, с верой будет возрождаться и Кузбасс, и Россия.
Правильно.
Вот низкий вам поклон.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
В завершении, в память о встрече, святейший владыка передал родственникам погибших шахтеров иконы Рождества Христова и духовную литературу.
Последние августовские дни – дни сугубых торжеств, посвященных Божьей Матери. На минувшей неделе весь православный мир отмечал праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Святейший патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение в отмечавшем престольное торжество древнейшем московском храме – Успенском соборе Московского Кремля. Подробности у Инны Тихоновой.
Накануне патриарх Кирилл совершил всеночное бдение с чином выноса плащаницы Божьей Матери в храм Христа Спасителя, а сегодня совершил праздничную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Тысячи людей пришли помолиться вместе с патриархом. Богослужение с патриархом в день престольного праздника Успенского собора Кремля – это многолетняя традиция. В старину за литургией в этот день молились российские цари и императоры. В день Успения Царицы Небесной патриарху сослужили архиереи, руководители синодальных отделов, наместники монастырей и духовенство братских православных церквей.
Благословение Господне на вас, благо благодатью человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Праздник Успения – один из 12 главных православных праздников, посвящен земной кончине Божьей Матери. Сегодня завершается предшествовавший ему многодневный строгий Успенский пост, который начинается ежегодно 14 августа. По окончании праздничной литургии всех молящихся с торжеством поздравил патриарх Кирилл.
Чему мы учимся через пример Пресвятой Богородицы, которая про жизнь свою всю осуществляла в послушании Богу. И через это послушание вместе с сыном зашла на Голгофу. Мы учимся тому, что смирение, которое есть послушание воле Божией, является подлинной силой человека. Такого человека нельзя сломить, потому что, будучи открытым и дружелюбным, и уважительным ко всем, он одновременно настолько силен, что способен выдержать любое жизненное испытание.
В праздник Успения Богородицы патриарх Кирилл вручил высшие церковные награды Валерию Гергиеву, художественному руководителю Мариинского театра, и Борису Скрыннику, президенту Федерации хоккея с мячом. Торжественные церемонии и престольный праздник Успенского собора Московского Кремля завершились большим крестным ходом, который также возглавил патриарх Кирилл.
Добавим, что в праздник Успения Богородицы после Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением.
Представитель призвал верующих соотечественников принять посильное участие в общецерковном сборе средств для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке.
И к сообщениям о том, как отмечали Богородичный праздник в других регионах. Пюхтица Благословенная, такое трогательное название, закрепилось за знаменитой женской пюхтинской обителью в Эстонии.
Здесь, в полноте можно ощутить гармонию и умиротворение, что так привлекает многочисленных паломников. Время и беды пощадили монастырский ансамбль, многие здания дошли до нас в своем первозданном виде.
Ну а душа монастыря, его духовное сердце, пятиглавый собор в честь Успения Божией Матери. Накануне здесь отмечали престольный праздник собора и главное торжество обители.
Сюжет Юлии Шершневой.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в Успенском соборе Пюхтицкого Ставропигиального женского монастыря возглавили митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий и епископ Нарвский Причудский Лазарь в сослужении духовенства Эстонской Православной Церкви. В этот знаменательный день церковь вспоминает кончину Божьей Матери, которая после своей смерти воссоединилась со своим Сыном Иисусом Христом. По окончании божественной литургии под молитвенное песнопение хора «Сестер обители» прошел крестный ход к живоносному источнику. На источнике был проведен водосвятный молебен. Каждый год в Пюхтице на праздник Успения Пресвятой Богородицы собирается большое количество верующих, чтобы поклониться образу, дарованному самой Царице Небесной, и омыться в целебных водах источника. Богомольцы смогли пройти под святыми иконами, чтобы получить благословение Божьей Матери. Возвращаясь в монастырь, крестный ход направился на монастырское кладбище, где была отслужена краткая лития.
Продолжат тему наши коллеги из Курска. В праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Курский и Рыльский Герман совершил божественную литургию в одном из самых величественных соборов Курской области и всей России.
В центре Рыльска возвышается Успенский кафедральный собор. Его великолепием были очарованы европейские и российские искусствоведы. Монументальное здание построено в 1811 году рыльским купцом Иваном Филимоновым.
В те времена Филимонов торговал сельскохозяйственным орудием, импортными косами, которые привозил из Австрии. Товар пользовался небывалым спросом и разлетался, как горячие пирожки. На этом купец разбогател, а нажитый капитал вложил в строительство церкви.
Со временем Успенская церковь стала называться собором. Она была главной в городе Рыльске. В советское время святыня претерпела страшные разрушения. В 1985 году начались реставрационные работы, которые продолжаются и по сей день.
Самое главное, мы за этот год сделали отопление во всем соборе. Это тоже грандиозное было дело, так как нам пришлось его тащить от пятиэтажек, делать котельную. Но мы справились с этим делом, и отопление дало возможность нам вести штукатурные работы даже зимой.
Отремонтирована колокольня. Она считается самой высокой в Курской области. Величественному зданию вернули и старинные башенные часы. По ним местные жители и гости города сверяют время, особенно когда спешат на праздничное богослужение. 28 августа верующие отметили Успение Пресвятой Богородицы. Праздник появился в память о дне, когда Дева Мария завершила свой земной путь. После божественной литургии и крестного хода владыка Герман произнес проповедь, в которой напомнил об истоках и духовном значении большого праздника.
Пресвятая Владычица Богородица непрестанно молится за нас, за мир и за всех христиан.
Специально к празднику в Рыльск привезли список иконы Божьей Матери Знамени Курской Коренной. Чудотворный образ несколько дней будет гостить в Успенском кафедральном соборе.
В день Успения Пресвятой Богородицы престольный праздник отметил один из старейших храмов Молдовы – деревянная Успенская церковь. В этом году ей исполнился 371 год.
Это второй престольный праздник храма после столетнего перерыва в богослужениях. Успенская церковь – это одновременно и музей, и действующая обитель, которую посещают христиане, приходящие помолиться Богу и желающие ознакомиться с древними традициями православной Молдовы.
Деревянная Успенская церковь находится у въезда в столицу Молдовы. Церковь расположена на территории музея села, действующего под открытым небом. Проект музея существует еще с 1988 года. Но свою реальную жизнь музей начал 2 года назад, когда первым экспонатом, открывшим его историю, стала эта деревянная церковь. Здание церкви привезено в Кишинев из села Хиришень Теренежского района Молдовы в разобранном виде. Хотя она была перенесена в Кишинев как музейный экспонат, сегодня это действующая церковь. В ней проходят богослужения по воскресеньям и церковным праздникам, совершается таинство крещения и венчания. На протяжении последних 100 лет церковь пустовала, в ней не совершались службы. А последние 12 лет она стояла вообще без крыши. Но по промыслу Божьему пришло время отпраздновать и первый престольный праздник в прошлом году. В нынешнем это уже 2-й престольный праздник. Настоятель церкви отслужил божественную литургию, после чего был совершен молебен благодарности.
Для наших верующих сегодня великая радость. И молим Бога и в дальнейшем, чтобы мы смогли совершить все то, что принято перед Богом. И дай Бог, чтобы нам укрепил во все наши дни, чтобы мы смогли исполнить его заповеди, его послушание.
Празднование престольного праздника церкви завершилось крестным ходом, которым прихожане благодарили Бога за этот прекрасный день. На территории церкви строятся новые объекты. Так был построен колодец в стиле 17 века. Также были освящены новые ворота, украсившие вход во двор церкви. Ворота и колодец были изготовлены из того же материала, что и церковь, типичного материала для центральной части Молдовы при постройке святых обителей вплоть до 19 века. Настоятель церкви говорит, что в будущем во дворе появятся и новые деревянные постройки в стиле 17 века.
Мы постарались максимум, чтобы здесь реставрировать так, как было раньше. И очень много пожилых людей, которые они заходят в этот храм, они вспоминают те времена, когда в храме, в эти деревянные храмы были деревянные иконы, старые иконы, намоленные. И очень много людей, которые заходят в этот храм, они очень хорошо себя чувствуют. В дальнейшем у нас есть план, чтобы мы построили деревянную колокольню. Она будет на земле. Так было раньше. При деревянных церквях были деревянные колокольни на земле. С Божьей помощью хотим оказать этой церкви та красота, которую она имела раньше.
Благодаря таким памятникам мы соприкасаемся к своей истории. Потому что если человек не знает свою историю, у него просто не может быть будущего. И, конечно же, приятно, что данная церковь перенесена именно в такой прекрасный парк на берегу озера. И я очень надеюсь, что люди, у них будет больше веры в хорошее, в Господа нашего Бога, и они будут бережнее относиться к таким историческим ценностям.
Успенская церковь представляет собой постройку 1642 года и имеет 15 метров в длину и 27 метров в высоту. После реставрации фундамент и крыша были заменены новыми бревнами такой же породы дерева и таких же параметров, что и подлинные. Усилиями всех тех, кто участвовал в реставрации церкви, сегодня в Долине Христа, так называется парк, где расположена деревянная церковь, возвышается обитель, в которой сочетаются музейный экспонат и храм Божий, чтобы христиане могли молиться Богу и ознакомиться с древними традициями православной Молдовы.
Жизнь свою за веру и Христа положивший. Русская церковь почтила память преподобного мученика Варлаама Коноплева, архимандрита Белогорского чудотворца.
95 лет назад вместе с многочисленными братьями Белогорского Свято-Никольского монастыря, что в Пермском крае, он принял мученическую смерть от большевиков за веру православную.
В день памяти убиенные братья и святой обители на Уральской Белой горе побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Еще в 18 веке здесь, на высоком холме, с простирающимися до горизонта далями, были старообрядческие скиты. Однако официальная православная история этого места началась в 1891 году, когда в память о спасении цесаревича Николая от покушения в Японии здесь был установлен большой крест, прозванный в народе царским, а позже построен монастырь.
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь расположен на вершине высокой горы, в 85 километрах от Кунгура и в 100 километрах от Перми. Сияние золоченных куполов еще издали указывали направление путникам. Красота и величие Белой горы сравнимы своим пейзажем со святым Афоном, а уклад жизни белогорских монахов отличался строгостью, поэтому со святой обителью закрепилось название «Уральский Афон».
Появление обители связано с именем архимандрита Варлаама, в миру Василия Коноплева. Бывший старообрядец, в 35-летнем возрасте он принял православие, поселился на Белой горе и основал здесь монастырь, став его первым настоятелем. Трагические события настали для монастыря сразу после революции. 25 августа 1918 года отец Варлаам был арестован и расстрелян красноармейцами по дороге в город Асу и брошен в реку Каму. Всего же в 1918-м трагически погибли 27 монахов из некогда цветущей Белогорской обители. В день памяти преподобномучеников белогорских монастырь посетил митрополит Пермский и Соликамский Мефодий. В Крестовоздвиженском соборе обители в сослужении викария Пермской епархии епископа Добрянского Никона, исполняющего обязанности наместника монастыря архимандрита Дорофея, многочисленного духовенства епархии, владыка Мефодий совершил божественную литургию.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
По завершении богослужения перед иконой белогородских преподобномучеников, специально написанной для святой обители в московской иконописной мастерской София и доставленной на Белую гору, был совершен молебен. По завершении богослужения митрополит Мефодий поблагодарил епископа Никона и духовенство епархии за совместную молитву и поздравил прихожан с праздником.
Это не только праздник нашей обители, нашей епархии, но это праздник церковный, когда мы собираемся издалече, чтобы в этой святой обители вознести память и молитву о тех, кто пострадал здесь. Пострадал, не отстаивая стены, не отстаивая богатство, не отстаивая какие-то удобства или привилегии жизни своей, но они отдали свою жизнь за Господа и за веру, за истину, которую несли и проповедовали.
В 1998 году убиенные монахи белогорские во главе с настоятелем были прославлены как место чтимые святые Пермской епархии. А на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской для общецерковного почитания. Ежедневно возжечь свечу и воздать дань памяти священномученикам и поклониться святым местам на Белую гору устремляются сотни прихожан из Пермского края и соседних областей.
Такая благодать необъятная, вот эти дали, они прямо душа прямо вот так раскрывается вся и дышится прямо вот хорошо так дышится глубоко. И эта водичка здесь святая, и купели. Столько дают благодати, здоровья, вот просто нас поддерживает очень. Мы очень благодарны этому месту.
С назначением 3 года назад митрополита Мефодия правящим архиереем епархии началась активная и планомерная реставрация главной православной святыни Пермского края и возрождение былого величия Белогорского Свято-Никольского мужского монастыря.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил божественную литургию во Владимирском храме села Возьянка Нижегородской области. А после службы архипастырь возглавил крестный ход со списком с чудотворной иконой Божьей Матери Избавительница. Традиционно молитвенное шествие совершается в конце августа. Сотни верующих прошли от села Возьянка до возрождающейся Крестомаровской обители. Сюжет нижегородской телекомпании «Образ».
В селе Возьянка Спасского района есть добрая традиция. В последнее воскресенье лета ходить крестным ходом до возрождающейся Маровской крестовоздвиженской обители. Тем самым жители чтят память чудотворной иконы этого монастыря. Образ Божьей Матери Избавительница был написан в 18 веке. Афонские монахи несли его в Россию на своих плечах более 3 лет. Изначально икона предназначалась для совершенно другой обители.
Когда путники остановились вблизи Маровского монастыря на ночлег, одному из путников привиделась Богородица и сказал: «Несите меня на Мары». Так икона появилась здесь, на Марах.
История обители полна испытаний. Изначально это был мужской монастырь. Во времена Петра I местные шайки бандитов разорили обитель. Долгое время скит в Марах был в запустении. В XIX веке обитель возродилась как женский монастырь. Но уже в 20-м столетии, с приходом советской власти, снова наступили тяжелые времена.
Уничтожались иконы, книги церковные. И вот эта икона, Избавительница, она тоже, ее пытались уничтожить. А местные монахини, они ее спрятали в деревне Возенко. И под пытками они не сказали, где находится эта икона.
Такая любовь к иконе не случайна. Избавительница стала для верующих символом мира и заступления. Люди, которые собрались на крестный ход, не испугались ни жаркого солнца, ни большого расстояния. Под колокольный звон и слова молитв верующие шли в Маровскую обитель.
Люди ходят, радуются теперь. Со всех других деревень приезжают. Избавительница, да. Икона. К нам она пришла давно уже. Ее привезли. Она освящена, да. Теперь. Хорошо.
Молебен в Маровской обители перед иконой Божией Матери Избавительницы совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Маровская обитель – уникальное место. Даже после разрушения храмов духовная жизнь здесь не пришла в упадок. И наверняка причина тому – покровительство владычицы нашей, Пресвятой Богородицы.
В Брянской епархии прошла традиционная Свенская ярмарка. У стен Свенского, Успенского мужского монастыря собрались мастера на все руки. Около 700 предприятий организаций России, Украины и Белоруссии представили свою продукцию. Собралось множество творческих коллективов. Благословил работу выставки митрополит Брянский и Севский Александр.
История Свенской ярмарки уходит корнями еще в дореволюционное время. В конце лета люди собирались у стен Свенского монастыря, чтобы спросить благословения на плоды своего труда. В годы безбожия эта добрая традиция была прервана, а ныне возрождается. Свенская ярмарка проходит в этом году уже 9-й раз. Она располагается на Андреевском лугу возле монастыря. Начинается масштабное мероприятие с молебна, который возглавляет правящий архиерей Брянской митрополии. Присутствуют и представители власти, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, глава региона Николай Денин, официальные делегации из Белоруссии, Украины и других регионов. И, конечно же, многочисленные гости. Всего участниками ярмарки в этом году стали более 100 тысяч человек.
Я думаю, что эта ярмарка не только место купли и продажи, но это прежде всего большой культурный праздник, который объединяет людей, которые собираются сюда, чтобы поделиться друг с другом радостью общения, разделить эту радость, и предлагают нам и труды своих рук. И я хотел бы пожелать Свенской ярмарке успеха, чтобы она прошла, как всегда, на высоком уровне, чтобы она всех нас объединила и научила нас единомыслию, любви, миру, согласию.
С приветственным словом обратился к собравшимся и высокий гость выставки, полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов.
Вы знаете, уже несколько сот лет имеет традиция на Андреевском лугу собирать ярмарку. Но знаете, она всегда начиналась с чего? Она начиналась со слова. И первые ряды в ярмарке всегда были это духовные книги, это церковные книги. И мне очень приятно, что сегодня открывал ярмарку наш с вами владыка, владыка Александр, с напутствием и благословением этого. Раз так это произошло, значит и дальше все будет хорошо и нормально. Но эта ярмарка объединяла не только товары, не только какие-то красивые, приятные рукоделия, но прежде всего она объединяла славянские народы. Сюда приезжали с Украины, с Белоруссии, с других регионов наши с вами славянские братья. И очень приятно, что вы, потомки тех наших предков, возродили эту ярмарку.
На ярмарке были организованы праздничная торговля, выставка сельскохозяйственной техники, элитных пород кроликов и птицы, работали ремесленные ряды и аттракционы, проводились спортивные состязания, музыкальные и театрализованные представления. Особое внимание гостей обращалось на необходимость восстановления монастыря. Через год ожидается приезд святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и к этому времени возрождение Успенского собора обители должно быть завершено.
По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в храмах Симферопольской епархии прибывает ковчег с частицей мощей и икона святой блаженной Матроны Московской.
В Севастополе святыню встретили в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, рассказывает Евгения Константинова из пресс-службы Севастопольского благочиния.
По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в храмах Симферопольской и Крымской епархии прибывают ковчег с частицей мощей и икона святой блаженной Матроны Московской. В Севастополе святыню встретили в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. В храме собора перед ковчегом с частицей мощей Святой Угодницы Божией был отслужен молебен. Богослужение возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.
Всей своей жизнью земной она доказала любовь к Богу, услышав слова «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и тогда обрящите покой душам вашим». Непостижимо для человека, как можно так страдать, находиться в такой страшной немощи и благодарить Бога и молиться за весь мир. Но именно этим и угодила блаженная Матрона Богу. И сейчас она стоит у престола Божия и молится о каждом из нас, потому что это скорая помощница и скорая ходатайца и молитвенница перед Богом.
Приложиться к святыне смогут десятки тысяч православных севастопольцев и многочисленных гостей города.
Люди ведь поклоняются и просят предстательства блаженной Матроны перед Богом, прежде всего. Не поклоняются мощевику, а поклоняются Богу. И ведь причиной болезни является грех, причиной смерти является грех, причиной наших несчастий является грех. Поэтому, конечно же, прежде всего мы пытаемся и делаем все возможное, чтобы избавиться от греха. Через исцеление души исцеляем свое тело. Но не всегда у нас хватает физических наших сил и духовных сил для того, чтобы получить эти исцеления. Поэтому мы и просим святых угодников, которые обрели святость перед Богом, просим, чтобы они нам помогли, молитвенно помогли. Помогли нам восстать, помогли нам укрепиться в вере.
Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.
Добавим, что до 5 сентября ковчег с частицей мощей и иконы Святой Блаженной Матроны Московской будет пребывать в Свято-Покровском соборе Севастополя.
А затем посетит Ялту, Евпаторию, Саки, Алушту, Белогорск, Кировский и Бахчисарай. Подробный график пребывания святыни Симферопольской и Крымской епархии можно посмотреть на официальном сайте Севастопольского благочиния в разделе «Последние события».
Еще одно сообщение уже из дальнего зарубежья. Папа Римский Франциск в полуторачасовом интервью журналистам ответил на вопрос о своем отношении к православию.
Глава католической церкви отметил красоту православной литургии, процитировав некогда услышанное высказывание «Ex oriente lux, ex occidente luxus», то есть «С востока свет, а с запада роскошь».
Понтификс сказал, что когда читаешь Достоевского, можно увидеть то, что есть душа России и Восточной Европы. Нам очень нужен этот свежий воздух Востока, этот свет.
Тем временем в сердце католического мира, в Италии, многие жители этой страны не только симпатизируют православию, но иногда и принимают православную веру.
Что заставляет их пойти на этот шаг, пытались разобраться корреспонденты Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Почти в каждом итальянском городе сейчас действует несколько православных приходов различных юрисдикций. В Турине – одни из самых многочисленных общин Русской Церкви и Константинопольского Патриархата. Приход в честь пророка и крестителя Господня Иоанна в самом центре города, недалеко от католического собора Иоанна Крестителя, где находится знаменитая Туринская плащаница. По активной артикуляции отца Иосифа, настоятеля прихода, можно заметить, что священнослужитель – коренной итальянец.
Знакомство с православием тогда еще ревностного католика началось со знакомства с русскими паломниками. На прощание русские богомольцы подарили своему другу из Италии одну из книг о христианских истинах, которая привела его к религиозному поиску.
Через эту книгу я начал искать духовность. Сначала ездил по католическим монастырям и никак не находил то, о чем я читал. И поэтому, в конце концов, духовный поиск привел меня в православие.
На службы в приход Константинопольского патриархата, где служит отец Иосиф, часто заходят итальянцы, которым нравится православная литургия. Иногда этот интерес перерождается в интерес к православному вероучению.
Есть люди, которые просто заходят в храм, и они видят, как в православной церкви поют, как служат, и они все больше увлекаются, начинают чаще ходить. В итоге остаются в православной церкви.
По схожему сценарию пришел в православной вере Каррадо Каллиджори, в православном крещении Иоаким.
Я вначале посещал католическую церковь, где служилась византийская литургия. Там священник служил литургию по двум обрядам. Но когда эта церковь была закрыта, я пошел в православный храм. Я увидел, что то, что я искал, оно здесь. И вот так стал православным.
Может, это звучит комично, но у следующей нашей собеседницы духовный поиск вело все естество. И разум, и сердце, и даже желудок, который требовал настоящей духовной пищи. Если человек ничего не знает, кроме католической церкви, это тяжело объяснить. Но если он начнет и чем-то другим интересоваться в христианстве, он приходит к тому, что православная церковь многое сохранила с древних времен, а католическая церковь утратила. И поэтому со временем все больше и больше интересуется православием и склоняется к православной церкви. Как это произошло со мной? Если человек ищет духовность и не находит ее в католической церкви, это проблема. А кушать духовную пищу надо, желудок требует. Вот он ищет и находит в православной церкви эту пищу. Если говорить серьезно, очень многих католиков приводит к религиозному поиску, а через него и в православии, неприятие перемен, которые произошли в католической церкви в последнее столетие, отмечает настоятель русского прихода в Турине, уже знакомый нашему зрителю, отец Амброджио.
Если вы спросите 10 итальянцев, почему они стали православными, вы получите 10 разных ответов. В моем случае это мой личный поиск. Я интересовался очень многими религиозными вопросами. И я должен был выбрать то, что действительно основано на скале, на камне. Очень многие итальянцев последние 50 лет находятся в таком поиске, потому что после Второго Ватиканского собора католическая церковь отошла от древних устоев, и поэтому для итальянцев это естественно.
Чтобы не навязывать нашему зрителю свою точку зрения, мы специально дали слово исключительно итальянцам. В православных храмах Италии, где большинство все-таки иммигранты, количество паствы, собственно, итальянского происхождения только увеличивается, и это устойчивая тенденция. Справедливости ради, надо сказать, что ее причиной выступает и секуляризация жизни, которая толкает людей к активному религиозному поиску. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Италия, Турин.
Смоленщина – место кровопролитных боев неизменно становится тем регионом, где каждый год ведутся поиски солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Еще весной поисковые отряды начинают свою деятельность, а основная работа приходится на летние месяцы, рассказывают наши коллеги из телестудии «Святой Меркурий».
В этом году на бывших полях сражений работали отряды из Смоленской области, Екатеринбурга, Пензы, Республики Коми, из Алтайского края и многих других регионов России и Белоруссии.
В результате поисковых работ мы подняли самостоятельно и вместе с другими отрядами 7 бойцов Красной Армии. То есть результат, я считаю, хороший.
Всего же за лето 2013 года поисковики подняли более 300 человек.
Перекидали тонны, наверное, земли, прошли десятки километров. И удача нас не оставила, мы подняли своего бойца.
Местом теперь уже последнего захоронения солдат Великой Отечественной войны стал поселок Озерный в Духовщинском районе Смоленской области. Чин отпевания погибших воинов совершил епископ Смоленский и Вяземский Исидор.
Есть духовная закономерность в том, чтобы получить благо, необходимо принести жертву. Так вот, эти люди положили жизнь свою на алтарь Отечества. И все мы должны научиться тому, что любое благо, которым мы с вами пользуемся, достигается только нашей с вами жертвенностью.
После отпевания воинов гробы с останками были подняты и на руках перенесены к машинам. А участники мероприятия с пением молитв прошли к месту захоронения на поле памяти в поселке Озерном. Павшие герои обрели вечный покой. Но есть еще один не менее важный итог вахты памяти.
Самое главное, мы искали и нашли в лесах Смоленщины самих себя.
Такие эмоции, которые даже не передать, просто так словами испытываешь, потому что ты действительно держишь в руках не просто кость, ты держишь судьбу, проломленную судьбу, возможно, даже какого-то молодого бойца, который за тебя отдал свою жизнь. Ты смотришь не на просто на кости, ты смотришь ему в глаза.
И очень важный итог этой вахты памяти. 13 человек из разных регионов страны приняли таинство святого крещения.
Известно выражение: война не окончена, пока не похоронен ее последний солдат. А значит, и через год вновь соберутся здесь поисковики, чтобы продолжить выполнять свою благородную миссию.
Здесь, на Смоленской земле, еще работать и работать. Поэтому мы из года в год приезжаем именно сюда.
В августовские дни фестиваль «Яблочный спас» в Мелехове прошел в имении Антона Павловича Чехова. Усадьба великого русского писателя на один день стала площадкой для народных гуляний. Посетителей ждали дачные развлечения конца XIX века, ярмарочные представления. По традиции праздник предварял молебен и освящение яблок. Подробности далее в сюжете Инны Тихоновой.
Празднование яблочного спаса в усадьбе Мелехова получилось ярким. Торжественный молебен на открытом воздухе и освящение яблок дал старт праздничной программе в усадьбе. После молитв начался концерт духовных песнопений. Все в духе той традиции, которую заложил сам Павел Егорович Чехов, отец великого русского писателя.
Это добрая традиция. Каждый год наш храм вместе с музеем проводит такой праздник на территории усадьбы Антона Павловича. Это на самом деле поддержание древних давних традиций. Антон Павлович всегда устраивал такой праздник именно яблочный спас.
В Мелехово прошли не только самые плодотворные годы жизни Чехова как литератора и медика. С покупкой этого имения сбылась давняя мечта писателя – свое приусадебное хозяйство, свой сад. Он сам занимался разведением плодовых деревьев, заказывал нужные сорта яблонь, слив, кустов сирени и роз. К сожалению, во время войны яблони, посаженные Чеховым, погибли. Но сад был восстановлен, и сейчас деревья буквально ломятся под тяжестью плодов. Все это создает удивительную атмосферу для проведения яблочного праздника.
Дело в том, что август очень щедрый на православные праздники. И отец Антон Павлович, Павел Егорович, он был глубоко религиозным человеком. И на такие праздники он приглашал сюда служителей церкви, священников. Здесь проходили молебны. И на яблочный спас он приглашал сюда тоже священников, освящали яблоки, дарили соседям, гостям, которые приезжали здесь на этих праздниках. И вот, соблюдая те старые традиции православные, мы стараемся организовать праздник вот в таких же форматах с молебном.
В этот день усадьба условно была поделена на части и так называемые уголки, где каждый смог найти занятия по душе. И многие люди знакомились ближе с жизнью классика. В большом доме, где жила вся семья Антона Павловича Чехова, проходили экскурсии. Первое и самое главное место – это личный кабинет писателя. Здесь взгляд обывателя сразу притягивается к большому стеллажу с книгами. Чехов всегда говорил, что хороший писатель должен больше читать, чем писать.
Когда Антону Павловичу было свободное время, он любил почитать. Мы видим, книжные стеллажи очень высокие, да, почти до потолка. Две верхние полки занимали книги на иностранных языках. Но это не вся даже библиотека чеховская, потому что большую часть книг он отдал в построенную школу, в больницы, и, конечно, библиотеку родного города Таганрога.
Мелехову было счастливой порой в жизни Антона Павловича. Именно здесь были написаны такие великие произведения, как «Чайка», «Ионыч», «Дядя Ваня», «Палата номер 6», около 40 произведений, вошедших в Золотой фонд мировой литературы.
Торжественное закрытие духовно-патриотического лагеря «Предтеченский городок» состоялось в Азове. Гостям лагеря были продемонстрированы навыки, полученные воспитанниками в течение 2 недель. О том, чему научились юные казаки православные воины, сюжет эпархиальной телестудии «Дон православный».
Андрей Сухарев в Предсеченском городке уже третий год. За 2 недели, проведенные в лагере, скучать здесь не приходилось ни разу.
Ну, у нас в лагере нормальный был распорядок дня. То есть у нас очень много было физических упражнений. Ну, занимались спортом, строевая подготовка. В частности, конная подготовка, метание ножей, стрельба из арбалетов. Потом военно-спортивные игры, такие как оброти, колотушки. Ну, было чем заняться.
Так постепенно происходит становление человека, который в какой-то момент становится примером даже для своих родителей.
Даже мы, родители, многие ведь неверующие или только недавно воцерковленные, мы смотрим на наших детей и тоже учимся у них, учимся тому, что мы утеряли. И мы желаем всем родителям, чтобы они тоже своих ребят по возможности отправляли в лагеря, чтобы они воспитывали в них истинных воинов, христиан прежде всего.
И действительно, родители спокойно отдают своих мальчиков в Предсеченский городок, потому что знают, здесь они живут в большой православной семье, где старший всегда поможет младшему.
Мы стараемся жить по православным и по казачьим традициям, и наши дети живут вместе с нами. Какую-то программу мероприятий мы заранее составляем, чтобы детям было интересно и разнообразно. Но основное – это нормальный православный мужской казачий коллектив. Все принципы, они просты и понятны ребенку. То есть по совести, по честности, по правде. И когда дети это видят, они это душой понимают и принимают. И плюс, конечно, это физические занятия, тренировки, это допризывная подготовка, специальная казачья подготовка, чтобы дети более уверенно себя чувствовали в этом мире и уже не стеснялись быть православными, не стеснялись быть русскими, не стеснялись говорить то, что у них есть свои принципы, в том числе и нравственные.
И основное, чему здесь учат воспитанников, это понимание, что главное – это живая связь с Богом.
Если не будет у нас духовной жизни, значит, все остальное практически не имеет значения, не имеет смысла. Главная основа – это духовная. Если ее нет, все остальное теряет смысл. Поэтому хочу пожелать прежде всего всем вам духовной крепости, душевной радости, телесного укрепления. Ну и еще, обращаясь к родителям, хочу сказать, что нужно, конечно, детей иногда подвигать к тому, чтобы они занимались физическими упражнениями, чтобы они делали зарядку. Ну а прежде всего то, что я сказал. Прежде всего, чтобы они молились утром и вечером. Вот. Ну и кроме этого, не забывали и о деле своем. Человек должен быть сильным. Мужчина-казак должен быть сильным, смелым и благочестивым.
Духовно-патриотический лагерь «Предсеченский городок» существует уже 5 лет. И в следующем году он вновь ждет своих воспитанников.
Лето подошло к концу, а вместе с ними школьные каникулы. Замечательно, когда детям есть что вспомнить и рассказать друзьям о самом любимом времени года. Незабываемые впечатления остались у ребят, которые побывали в палаточном лагере «Лесная сказка» поселка Тайцы под Питером. Он был организован православным клубом путешественников «Фаворит».
Зарядка – время пробуждения. С нее начинается каждое утро в палаточном лагере. Под веселую музыку ребята встречают новый день, а вместе с ним и массу впечатлений. 22 ребенка на протяжении 7 дней живут, если можно так сказать, в спартанских условиях. Под руководством опытных и заботливых вожатых дети из православного клуба путешественников «Фаворит» обосновались на территории детского лагеря «Лесная сказка». Иван Радников – самый маленький житель палаточного лагеря. Для него, как и для других ребят, эта неделя – настоящее приключение.
Мне понравилось здесь плавать. Это очень отличный лагерь. Мне нравится сидеть у костра, слушать песни, петь их, конечно же. Сидеть палкой, носить палки. Мне нравится играть с ними, с палками. Мне нравится играть в футбол. Мне нравится играть здесь во все игры, которые мне предложат. Мне вообще здесь нравится.
Несмотря на трудности проживания в лесных условиях, ребята ни в чем не нуждались. Посещение музеев, походы, экскурсии, песни у костра и беседы с батюшкой. В лагере организована богатая духовно-просветительская программа. Все это под окормлением священника Глеба Грозовского.
Основное направление, чтобы они восприняли то доброе, то хорошее к себе и воплотили уже в жизнь. А иначе тогда смысл беседы, чтобы ты мимо ушей пролетел, совершенно не вижу. Ну и песни, конечно, которые мы поем, они тоже как-то сближают, сплочают и душу открывают. Потому что ребенок, замкнутый сам в себе, начинает немножко петь, прислушиваться, и он раскрывается.
Программа была настолько разнообразна и интересна, что дети жили в режиме повышенной активности. Культурные мероприятия сменяли не менее увлекательные спортивные соревнования. Особенно понравился детям футбол.
В него они играют каждый день. И ребята, и девчата на поле все равны. Этот вид спорта развивает выносливость, координацию, а самое главное – командный дух и чувство плеча.
С самого детства этим видом спорта увлекается Людмила Буркова. Она всегда и везде берет с собой спортивную форму. В палаточном лагере она тоже пригодилась.
Я играю в футбол с 8 лет. Очень его люблю. Постоянно зовут во всякие команды играть. И тут тоже мы играем. Вообще лагерь очень хороший. Это очень круто.
Незабываемые впечатления и масса положительных эмоций, а главное – духовное просвещение. Все это оставил в памяти детей палаточный лагерь «Лесная сказка». Ребята признаются, это самое увлекательное путешествие уходящего лета.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня Русская Церковь совершала празднование в честь Собора Московских Святых. И, конечно, важный период начинается у тех, кто посвятил себя обучению. Поздравляем школьников, студентов, педагогов с началом учебного года. Желаем всем вам помощи Божией в этом благом деле.
В четверг будет отмечаться дание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
На пятницу же придется перенесение мощей святителя Московского Петра – «Сия России чудотворца», а также День памяти равноапостольного Косьмы Италийского.
В следующее воскресенье в храмах пройдут богослужения в честь Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и Собора Нижегородских святых.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.